Глава 8. Штольц не приезжал несколько лет в Петербург. Он однажды только заглянул на короткое время в имение Ольги и в Обломовку. Илья Ильич получил от него письмо, в котором Андрей уговаривал его самого ехать в деревню и взять в свои руки приведенное в порядок имение. А сам с Ольгой Сергеевной уезжал на южный берег Крыма для двух целей. По делам своим в Одессе и для здоровья жены, расстроенного после родов. Они поселились в тихом уголке на морском берегу. Скромен и невелик был их дом. Внутреннее устройство его имело также свой стиль, как наружная архитектура, как все убранство. Носило печать мысли и личного вкуса хозяев. Много сами они привезли с собой всякого добра, много прислали им из России и из-за границы тюков, чемоданов, вазов. Любитель комфорта, может быть, пожал бы плечами, взглянув на всю наружную разнарядицу мебели, ветхих картин, статуй с отломанными руками и ногами, иногда плохих, но дорогих по воспоминанию гравюр мелочей. Разве глаза знатока загорелись бы не раз огнем жадности при взгляде на ту или другую картину, на какую-нибудь пожелтевшую от времени книгу, на старый фарфор или камеи и монеты. Но среди этой разновековой мебели, картин, среди не имеющих ни для кого значения, но отмеченных для них обоих счастливым часом, памятной минутой мелочей, в океане книг и нот веяло теплой жизнью, чем-то раздражающим ум и эстетическое чувство. Везде присутствовали или недремлющая мысль, или сияла красота человеческого дела, как кругом сияла вечная красота природы. Здесь же нашла место и высокая конторка, какая была у отца Андрея, замшевые перчатки. Висел в углу и клиентчатый плащ, около шкафа с минералами, раковинами, чучелами птиц, с образцами разных глин, товаров и прочего. Среди всего на почетном месте блистал в золоте с инхрустацией флигель Эрара. Сеть из винограда, плющей и миртов покрывала коттедж сверху донизу. С галереи видно было море, с другой стороны – дорога в город. Там караулила Ольга Андрея, когда он уезжал из дома по делам, и, завидя его, спускалась вниз, пробегала великолепный цветник, длинную тополевую аллею и бросалась на грудь к мужу, всегда с пылающими от радости щеками, с блещущим взглядом, всегда с одинаким жаром нетерпеливого счастья, несмотря на то, что уже пошел не первый и не второй год ее замужества. Штольц смотрел на любовь и на женитьбу, может быть, оригинально, преувеличенно, но во всяком случае самостоятельно. И здесь он пошел свободным и, как казалось ему, простым путем. Но какую трудную школу наблюдения, терпения, труда выдержал он, пока выучился делать эти простые шаги. От отца своего он перенял смотреть на все в жизни, даже на мелочи, не шутя. Может быть, перенял бы от него и педантическую строгость, которую немцы сопровождают взгляд свой, каждый шаг в жизни, в том числе и супружество. Как таблица на каменной скрижали была начертана открыто всем и каждому жизнь старого Штольца. И под ней больше подразумевать было нечего. Но мать своими песнями и нежным шепотом, потом княжеский разнохарактерный дом, далее университет, книги и свет, все это отводило Андрея от прямой, начертанной отцом колеи. Русская жизнь рисовала свои невидимые узоры, и из бесцветной таблицы делала яркую широкую картину. Андрей не налагал педантических оков на чувства и даже давал законную свободу, стараясь только не терять почвы из-под ног, задумчивым мечтам, хотя, отрезвляясь от них, по немецкой своей натуре или почему-нибудь другому, не мог удержаться от вывода и выносил какую-нибудь жизненную заметку. Он был бодр телом, потому что был бодр умом. Он был резв, шаловлив в отрочестве, а когда не шалил, то занимался под надзором отца делом. Некогда было ему расплываться в мечтах. Не раслелось у него воображение, не испортилось сердце. Чистоту и девственность того и другого зорко берегла мать. Юношей он инстинктивно берег свежесть сил своих. Потом стал рано уже открывать, что эта свежесть рождает бодрость и веселость, образует ту мужественность, в которой должна быть закалена душа, чтобы не бледнеть перед жизнью, какова бы она ни была, смотреть на нее не как на тяжелое иго, крест, а только как на долг, и достойно вынести битву с ней. Много мыслительной заботы посвятил он и сердцу, и его мудреным законам. Наблюдая сознательно и бессознательно отражение красоты на воображение, потом переход впечатления в чувство, его симптомы, игру, исход, и, глядя вокруг себя, подвигаясь в жизни, он выработал себе убеждение, что любовь, силою Архимедова рычага, движет миром, что в ней лежит столько всеобщей неопровержимой истины и блага, сколько лжи и безобразия в ее недопонимании и злоупотреблении. Где же благо? Где зло? Где граница между ними? При вопросе «где ложь?» в воображении его потянулись пестрые маски настоящего и минувшего времени. Он с улыбкой, то краснее, то нахмурившись, глядел на бесконечную вереницу героев и героин любви, на Дон Кихота в стальных перчатках, на дам их мыслей, с 50-летнюю взаимную верностью в разлуке, на пастушков с румяными лицами и простодушными глазами на выкоте, и на Хлой с барашками. Являлись перед ним напудренные маркизы в кружевах с мерцающим умом глазами и с развратной улыбкой. Потом застрелившиеся, повесившиеся и удавившиеся вертеры, далее увядшие дамы с вечными слезами любви с монастырем и усатые лица недавних героев с буйным огнем в глазах, наивные и сознательные донжуаны и умники, трепещущие подозрения в любви и втайне обожающие своих ключниц. Все, все. При вопросе «где же истина?» он искал и вдалеке, и вблизи, в воображении глазами, примеров простого, честного, но глубокого и неразрывного сближения с женщиной, и не находил. Если казалось и находил, то это только казалось. Потом приходилось разочаровываться, и он грустно задумывался и даже отчаивался. «Видно, не дано этого блага во всей его полноте», — думал он. «Или те сердца, которые озарены светом такой любви, застенчивы. Они робеют и прячутся, не стараясь оспаривать умников. Может быть, жалеют их, прощают им во имя своего счастья, что те топчут в грязь цветок за неимением почвы, где бы он мог глубоко пустить корни и вырасти в такое дерево, которое бы осенило всю жизнь». Глядел он на браки, на мужей, и в их отношениях к женам всегда видел сфинкса с его загадкой. Все будто что-то непонятное, недосказанное. А между тем эти мужья не задумываются над мудреными вопросами, идут по брачной дороге таким ровным, сознательным шагом, как будто нечего им решать и искать. Не правы ли они? Может быть, в самом деле больше ничего не нужно? С недоверчивостью к себе думал он, глядя, как одни быстро проходят любовь, как азбуку супружества или как форму вежливости, точно отдали поклон, входя в общество, и скорее за дело. Они нетерпеливо сбывают с плеч весну жизни. Многие даже косятся потом на жен своих, как будто досадуя за то, что когда-то имели глупость любить их. Других любовь не покидает долго, иногда до старости. Но их не покидает никогда и улыбка сатира. Наконец, большая часть вступает в брак, как берут имение, наслаждаются его существенными выгодами. Жена вносит лучший порядок в нем. Она хозяйка, мать, наставница детей. а на любовь смотрят, как практически хозяин смотрит на местоположение имения. То есть сразу привыкает и потом не замечает его никогда. «Что же это? Врожденная неспособность вследствие законов природы?» – говорил он. «Или недостаток подготовки, воспитания? Где же эта симпатия, не теряющая никогда естественной прелести, не одевающаяся в шутовской наряд, видоизменяющаяся, но не гаснущая? Какой естественный цвет и краски этого, разлитого повсюду и всенаполняющего собой блага, этого сока жизни?» Он пророчески взглядывался вдаль, и там, как в тумане, появлялся ему образ чувства, а с ним и женщины, одетой его цветом и сияющей его красками. Образ такой простой, но светлый, чистый. «Мечта, мечта!» — говорил он, отрезвляясь, с улыбкой, от праздного раздражения мысли. Но очерк этой мечты против его воли жил в его памяти. Сначала ему снилась в этом образе будущность женщины вообще. Но когда же он увидел потом в выросшей и созревшей Ольге не только роскошь расцветшей красоты, но и силу, готовую на жизнь, и жаждущую разумения и борьбы с жизнью, все задатки его мечты, в нем возник давнишний, почти забытый им образ любви. И стала сниться в этом образе Ольга. И далеко впереди, казалось ему, что в симпатии их возможна истина, без шутовского наряда и без злоупотреблений. Не играя вопросом о любви и браке, не путая в него никаких других расчетов, денег, связей, мест, Штольц, однако ж, задумывался о том, как примиряться его внешняя, до сих пор неутомимая деятельность с внутреннюю, семейную жизнью. Как из туриста, негацианта, он превратится в семейного домоседа. Если он успокоится от этой внешней беготни, чем наполнится его жизнь в домашнем быту? Воспитание, образование детей, направление их жизни, конечно, нелегкая и не пустая задача, но до нее еще далеко, а до тех пор что же он будет делать? Эти вопросы давно и часто тревожили его, и он не тяготился холостой жизнью. Не приходил ему в голову, как только забьется его сердце, почуя близость красоты, надеть на себя брачные цепи. Оттого он как будто пренебрегал даже Ольгой-девицей, любовался только ею, как милым ребенком, подающим большие надежды. Шутя, мимоходом, забрасывал ей в жадный и восприимчивый ум новую смелую мысль, меткое наблюдение над жизнью и порождал в ее душе, не думая и не гадая, живое восприятие явлений, верный взгляд. А потом забывал и Ольгу, и свои небрежные уроки. А по временам, видя, что в ней мелькают не совсем обыкновенные черты ума, взгляды, что нет в ней лжи, не ищет она общего поклонения, что чувства в ней приходят и уходят просто и свободно, что нет ничего чужого, а все свое, и это свое так смело, свежо и прочно, он недоумевал, откуда далось ей это. Не узнавал своих летучих уроков и заметок. Останови он тогда внимание на ней, он бы сообразил, что она идет почти одна своей дорогой, оберегаемая поверхностным взглядом тетки от крайностей, но что не тяготеют над ней многочисленной опекой авторитеты семи нянек, бабушек, теток с преданиями рода, фамилии, сословия, устаревших нравов, обычаев, сентенций, что не ведут ее насильно по избитой дорожке, что она идет по новой тропе, по которой ей приходилось пробивать свою колею собственным умом, взглядом, чувством. А природа ее ничем этим не обидела. Тетка не управляет деспотически ее волей и умом, и Ольга многое угадывает, понимает сама, осторожно вглядывается в жизнь, вслушивается, между прочим, и в речи, советы своего друга. Он этого не соображал ничего и только ждал от нее многого впереди, но далеко впереди, не прочь никогда ее себе в подруги. А она, по самолюбивой застенчивости, долго не давала угадывать себя. И только после мучительной борьбы за границей он с изумлением увидел, в какой образ простоты, силы и естественности выросло это многообещавшее и забытое им дитя. Там мало-помалу открывалась перед ним глубокая бездна ее души, которую приходилось ему наполнять и никогда не наполнить. Сначала долго приходилось ему бороться с живостью ее натуры, прерывать лихорадку молодости, укладывать порывы и определенные размеры, давать плавное течение жизни, и то на время. Едва он доверчиво закрывал глаза, поднималась опять тревога. Жизнь била ключом. Слышался новый вопрос беспокойного ума, встревоженного сердца. Там надо было успокаивать раздраженное воображение, унимать или будить самолюбие. Задумывалась ли она над явлением, он спешил вручить ей ключ к нему. Вера в случайности, туман галлюцинации исчезли из жизни. Светла и свободно открывалась перед ней даль, и она, как в прозрачной воде, видела в ней каждый камешек, рытвину и потом чистое дно. «Я счастлива», — шептала она, окидывая взглядом благодарности свою прошедшую жизнь, и, пытая будущее, припоминала свой девический сон счастья, который ей снился когда-то в Швейцарии, ту задумчивую голубую ночь, и видела, что сон этот, как тень, носится в жизни. «За что мне это выпало на долю?» — смиренно думала она. Она задумывалась, иногда даже боялась, не оборвалось бы это счастье. Шли годы, а они не уставали жить. Настали и тишина, улеглись и порывы. Кривизны жизни стали понятны, выносились терпеливо и бодро, а жизнь все не умолкала у них. Ольга довоспиталась уже до строгого понимания жизни. Два существования ее Андрея слились в одно русло. Разгула диким страстям уже не было. Все было у них гармония и тишина. Казалось бы, заснуть в этом заслуженном покое и блаженствовать, как блаженствуют обитатели затишьев, сходясь трижды в день, зевая за обычным разговором, впадая в тупую дремоту, томясь с утра до вечера, что все передумано, переговорено и переделано, что нечего больше говорить и делать, и что такова уж жизнь на свете. Снаружи у них делалось все, как у других. Вставали они, хотя не с зарей, но рано, любили долго сидеть за чаем, иногда даже будто лениво молчали, потом расходились по своим углам или работали вместе. Обедали, ездили в поля, занимались музыкой. Как все, как мечтал и Обломов. Только не было дремоты, уныния у них. Без скуки и без апатии проводили они дни. Не было вялого взгляда, слова. Разговор не кончался у них, бывал даже жарок. По комнатам разносились их звонкие голоса, доходили до сада. Или тихо передавали они, как будто рисуя друг перед другом узор своей мечты, неуловимое для языка первое движение, рост возникающей мысли, чуть слышный шепот души. И молчание их было, иногда задумчивое счастье, о котором одном мечтал бывало Обломов, или мыслительная работа в одиночку над нескончаемым, задаваемым друг другу материалом. Часто погружались они в безмолвное удивление перед вечно новой и блещущей красотой природы. Их чуткие души не могли привыкнуть к этой красоте. Земля, небо, море – все будило их чувства. И они молча сидели рядом, глядели одними глазами и одной душой на этот творческий блеск и без слов понимали друг друга. Не встречали они равнодушно утро. Не могли тупо погрузиться в сумрак теплой звездной южной ночи. Их будило вечное движение мысли, вечное раздражение души и потребность думать вдвоем, чувствовать, говорить. Но что же было предметом этих жарких споров, тихих бесед, чтений, далеких прогулок? Да все. Еще за границей Штольц отвык читать и работать один. Здесь, с глазу на глаз с Ольгой, он и думал вдвоем. Его едва-едва ставало поспевать за томительной торопливостью ее мысли и воли. Вопрос, что он будет делать в семейном быту, уже улегся, разрешился сам собою. Ему пришлось посвятить ее даже в свою трудовую деловую жизнь, потому что в жизни без движения она задыхалась, как без воздуха. Какая-нибудь постройка, дела по своему или обломовскому имению, компанейские операции – ничто не делалось без ее ведома или участия. Ни одного письма не посылалось без прочтения ей. Никакая мысль, а еще менее исполнение, не проносилась мимо нее. Она знала все, и все занимало ее, потому что занимало его. Сначала он делал это потому, что нельзя было укрыться от нее. Писалось письмо, шел разговор с поверенным, с каким-нибудь подрядчиком, при ней, на ее глазах. Потом он стал продолжать это по привычке. И, наконец, это обратилось в необходимость и для него. Ее замечания, совет, одобрение или неодобрение стали для него неизбежной поверкой. Он увидел, что она понимает точно так же, как он, соображает, рассуждает не хуже его. Захар обижался такой способностью в своей жене, и многие обижаются. А Штольц был счастлив. А чтение, а учение, вечное питание мысли, ее бесконечное развитие. Ольга ревновала каждой непоказанной ей книге, журнальной статье. Не шутя сердилась или оскорблялась, когда он не заблагорассудит показать ей что-нибудь, по его мнению, слишком серьезное, скучное, непонятное ей. Называла это педантизмом, пошлостью, отсталостью. Бранила его старым немецким париком. Между ними по этому поводу происходили живые раздражительные сцены. Она сердилась, а он смеялся. Она еще пуще сердилась. И тогда только мирились, когда он перестанет шутить и разделит с ней свою мысль, знание или чтение. Кончилось тем, что все, что нужно и хотелось знать, читать ему, то надобилось и ей. Он не навязывал ей ученой техники, чтоб потом с глупейшей из хвастливостей гордиться ученой женой. Если б у ней вырвалось в речи хоть одно слово, даже намек на эту претензию, он покраснел бы пуще, чем когда бы она ответила тупым взглядом неведения на обыкновенный в области знания, но еще недоступный для женского современного воспитания вопрос. Ему только хотелось, а ей вдвое, чтоб не было ничего недоступного ни видению, а ее пониманию. Он не чертил ей таблицы чисел, но говорил обо всем. Многое читал, не оберегая педантически и какой-нибудь экономической теории, социальных или философских вопросов. Он говорил с увлечением, страстью. Он как будто рисовал ей бесконечную живую картину знания. После из памяти ее исчезали подробности, но никогда не сглаживался в восприимчивом уме рисунок, не пропадали краски и не потухал огонь, которым он освещал творимый ей космос. Он задрожит от гордости и счастья, когда заметит, как потом искра этого огня светится в ее глазах, как отголосок переданной ей мысли звучит в речи, как мысль эта вошла в ее сознание и понимание, переработалась у ней в уме и выглядывает из ее слов. Не сухая и суровая, а с блеском женской грации. И особенно, если какая-нибудь плодотворная капля из всего говоренного, прочитанного, нарисованного, опускалась, как жемчужина, на светлое дно ее жизни. Как мыслитель и как художник он ткал ей разумное существование. И никогда еще в жизни не бывал он поглощен так глубоко, ни в пору учения, ни в те тяжелые дни, когда боролся с жизнью, выпутывался из ее поворотов и крепчал, закаливая себя в опытах мужественности, как теперь, нянчась с этой неумолкающей, вулканической работой духа своей подруги. «Как я счастлив!» — говорил Штольц про себя и мечтал по-своему, забегал вперед, когда минуют медовые годы брака. Вдали ему опять улыбался новый образ. Не эгоистки Ольги, ни страстно любящей жены, ни матери-няньки, увядающей потом бесцветной, никому не нужной жизни, а что-то другое, высокое, почти небывалое. Ему грезилась мать-созидательница и участница нравственной и общественной жизни целого счастливого поколения. Он с боязнью задумывался, достанет ли у ней воли и сил, и торопливо помогал ей покорять себе скорее жизнь, выработать запас мужества на битву с жизнью. Теперь именно, пока они оба молоды и сильны, пока жизнь щадила их, или удары ее не казались тяжелы, пока горе тонуло в любви. Мрачились их дни, но ненадолго. Неудачи в делах, утрата значительной суммы денег – все это едва коснулось их. Это стоило им лишних хлопот, разъездов, потом скоро забылось. Смерть тетки вызвала горькие искренние слезы Ольги и легла тенью на ее жизнь на какие-нибудь полгода. Самое живое опасение и вечную заботу рождали болезни детей. Но лишь миновало опасение, возвращалось счастье. Его тревожило более всего здоровье Ольги. Она долго оправлялась после родов, и хотя оправилась, но он не переставал этим тревожиться. Страшнее горя он не знал. «Как я счастлива!» — твердила и Ольга, тихо, любуясь своей жизнью. И в минуту такого сознания иногда впадала в задумчивость, особенно с некоторого времени, после 3-4 лет замужества. Странен человек. Чем счастье ее было полнее, тем она становилась задумчивее и даже боязливее. Она стала строго замечать за собой и уловила, что ее смущала эта тишина жизни, ее остановка на минутах счастья. Она насильственно стряхивала с души эту задумчивость и ускоряла жизненные шаги, лихорадочно искала шума, движения, забот, просилась с мужем в город, пробовала заглянуть в свет, в люди, но ненадолго. Суета света касалась ее слегка, и она спешила в свой уголок, сбыть с души какое-нибудь тяжелое, непривычное впечатление, и снова уходила то в мелкие заботы домашней жизни, по целым дням не покидала детской, несла обязанности матери-няньки, то погружалась с Андреем в чтение, в толки о серьезном и скучном, или читали поэтов, поговаривали о поездке в Италию. Она боялась впасть во что-нибудь похожее на обломовскую апатию. Но как она ни старалась сбыть с души эти мгновения периодического оцепенения, сна души, к ней нет-нет, да подкрадется. Сначала греза счастья, окружит ее голубая ночь и окует дремотой. Потом опять настанет задумчивая остановка, будто отдых жизни. А затем смущение, боязнь, томление, какая-то глухая грусть. Послышатся какие-то смутные туманные вопросы в беспокойной голове. Ольга чутко прислушивалась, пытала себя, но ничего не выпытывала, не могла добиться. Чего по временам просит, чего ищет душа? А только просит и ищет чего-то, даже будто, страшно сказать, тоскует, будто ей мало счастливой жизни, будто она уставала от нее и требовала еще новых, небывалых явлений, заглядывала дальше вперед. «Что же это?» — с ужасом думала она. «Уже ли еще нужно и можно желать чего-нибудь? Куда же идти? Некуда. Дальше нет дороги. Уже ли нет? Уже ли ты совершила круг жизни? Уже ли тут все-все?» — говорила душа ее и чего-то не договаривала. И Ольга с тревогой озиралась вокруг. Не узнал бы, не послушал бы, кто этого шепота души. Спрашивала глазами «небо, море, лес». Нигде нет ответа. Там даль, глубь и мрак. Природа говорила все одно и то же. В ней видела она непрерывное, но однообразное течение жизни. Без начала, без конца. Она знала, у кого спросить об этих тревогах. И нашла бы ответ, но какой? Что, если это ропот бесплодного ума или еще хуже жажда, не созданного для симпатии, ни женского сердца. Боже! Она, его кумир, без сердца, с черствым, ничем недовольным умом. Что ж из нее выйдет? Уже ли синий чулок? Как она падет, если откроются перед ним эти новые, небывалые, но, конечно, известные ему страдания? Она пряталась от него или выдумывала болезнь. Когда глаза ее против воли теряли бархатную мягкость, глядели как-то сухо и горячо. Когда на лице лежало тяжелое облако, и она, несмотря на все старания, не могла принудить себя улыбаться, говорить. Равнодушно слушала самые горячие новости политического мира, самые любопытные объяснения нового шага в науке, нового творчества в искусстве. Между тем ей не хотелось плакать. Не было внезапного трепета, как в то время, когда играли нервы, пробуждались и высказывались ее девические силы. Нет, это не то. «Что же это?» — с отчаянием спрашивала она, когда вдруг становилась скучна, равнодушна ко всему. В прекрасный задумчивый вечер или за колыбелью, даже среди ласк и речей мужа. Она вдруг как будто окаменеет и смолкнет, потом с притворной живостью суетится, чтобы скрыть свой странный недуг, или сошлется на мигрень и ляжет спать. Но нелегко ей было укрыться от зоркого взгляда Штольца. Она знала это и внутренне с такой же тревогой готовилась к разговору, когда он настанет, как некогда готовилась к исповеди прошедшего. Разговор настал. Они однажды вечером гуляли по Тополиной аллее. Она почти повисла у него на плече и глубоко молчала. Она мучилась своим неведомым припадком, и о чем он не заговаривал, она отвечала коротко. «Нянька говорит, что Оленька кашляла ночью. Не послать бы завтра за доктором?» — спросил он. «Я напоила ее теплым и завтра не пущу гулять, а там посмотрим», — отвечала она монотонно. Они прошли до конца аллеи молча. «Что ж ты не отвечала на письмо своей приятельнице Сонечке?» — спросил он. «А я все ждал, чуть не опоздал на почту. Это уже третье письмо без ее ответа». «Да, мне хочется скорее забыть ее», — сказала она и замолчала. «Я кланялся от тебя Бичурину», — заговорил Андрей опять. «Ведь он влюблен в тебя. Таковось утешится хоть этим немного, что пшеница его не поспеет на место в срок». Она сухо улыбнулась. «Он теперь в Одессе, ты знаешь?» «Да, ты сказывал», — равнодушно отозвалась она. «Что ты, спать хочешь?» — спросил он. У ней стукнуло сердце. И не в первый раз, лишь только начинались вопросы, близкие к делу. «Нет еще», — с искусственной бодростью сказала она. «А что?» «Нездорово?» — спросил он опять. «Нет, что тебе так кажется?» «Ну, так скучаешь». Она крепко сжала ему обеими руками плечо. «Нет-нет», — отнекивалась она фальшиво развязным голосом, в котором, однако, звучало, как будто в самом деле скука. Он вывел ее из аллеи и обратил лицом к лунному свету. «Погляди на меня», — сказал он и пристально посмотрел ей в глаза. «Можно подумать, что ты несчастлива. Такие странные у тебя глаза сегодня. Да и не сегодня только. Что с тобой, Ольга?» Он повел ее за талию опять в аллею. «Знаешь что, я проголодалась», — сказала она, стараясь засмеяться. «Не лги, не лги. Я этого не люблю», — с притворной строгостью прибавил он. «Несчастлива», — с упреком повторила она, остановив его на аллее. «Да, несчастлива тем разве, что уж слишком счастлива», — досказала она с такой нежной, мягкой нотой в голосе, что он поцеловал ее. Она стала смелее. Предположение, хотя легкое, шуточное, что она может быть несчастлива, неожиданно вызвало ее на откровенность. «Не скучно мне и не может быть скучно, ты это знаешь и сам, конечно, не веришь своим словам. Не больная, а мне грустно. Бывает иногда, вот тебе, несносный человек, если от тебя нельзя спрятаться. Да, грустно, и я не знаю от чего». Она положила ему голову на плечо. «Вот что». «А чего же?» — спросил он ее тихо, наклонившись к ней. «Не знаю», — повторила она. «Однако ж должна быть причина, если не во мне, не кругом тебя, так в тебе самой», — Иногда такая грусть — не что иное, как зародыш болезни. Здорова ли ты?» «Да, может быть», — серьезно сказала она, — «что что-нибудь в этом роде. Хотя я ничего не чувствую. Ты видишь, как я ем, гуляю, сплю, работаю. Вдруг как будто найдет на меня какая-нибудь хандра. Мне жизнь покажется, как будто не все в ней есть. Да нет, ты не слушай, это все пустое. Говори, говори», — приставал он с живостью. «Но не все есть в жизни. Что еще?» «Иногда я как будто боюсь», — продолжала она, — «чтоб этого не изменилось, не кончилось. Не знаю сама. Или мучаюсь глупую мыслью. Что ж будет еще? Что ж это счастье, вся жизнь?» — говорила она все тише и тише, стыдясь этих вопросов. «Все эти радости, горе, природа», — шептала она, — «все тянет меня куда-то еще. Я делаюсь ничем недовольна. Боже мой! Мне даже стыдно этих глупостей, этой мечтательности. Ты не замечай, не смотри», — прибавила она умоляющим голосом, ласкаясь к нему. «Эта грусть скоро проходит, и мне опять станет так светло, весело. Вот как опять стало теперь». Она жалась к нему так робко и ласково, стыдясь в самом деле, и как будто прося прощения в глупости. «Долго?» — спрашивал ее муж. «Долго?» — передавала она, как больная врачу, симптомы грусти. Высказывала все глухие вопросы, рисовала ему смятение души, и потом, как исчезал этот мираж, все-все, что могла припомнить, заметить. Штольц молча опять пошел по аллее, склонив голову на грудь, погрузясь всею мыслью, с тревогой, с недоумением, в неясное признание жены. Она заглядывала ему в глаза, но ничего не видела. И когда в третий раз они дошли до конца аллеи, она не дала ему обернуться и, в свою очередь, вывела его на лунный свет и вопросительно посмотрела ему в глаза. «Что ты?» — застенчиво спросила она. «Смеешься моим глупостям, да? Это очень глупо, это грусть, не правда ли?» Он молчал. «Что ж ты молчишь?» — спросила она с нетерпением. «Ты долго молчала, хотя, конечно, знала, что я давно замечал за тобой. Дай же мне помолчать и подумать. Ты мне задала нелегкую задачу». «Вот, ты теперь станешь думать, а я буду мучиться. Что ты выдумаешь один про себя?» «Напрасно я сказала», — прибавила она. «Лучше говори что-нибудь». «Что ж я тебе скажу?» — задумчиво говорил он. «Может быть, в тебе проговаривается еще нервическое расстройство? Тогда доктор, а не я, решит, что с тобой. Надо завтра послать». «Если же не то...» — начал он и задумался. «Что, если же не то? Говори!» — нетерпеливо протестовала она. Он шел, все думая. «Да ну!» — говорила она, тряся его за руку. «Может быть, это избыток воображения? Ты слишком жива? А может быть, ты созрела до той поры?» В полголоса докончил он почти про себя. «Говори, пожалуйста, вслух, Андрей. Терпеть не могу, когда ты ворчишь про себя», — жаловалась она. Я насказала ему глупостей, а он повесил голову и шепчет что-то под нос. «Мне даже страшно с тобой здесь, в темноте». «Что сказать, я не знаю. Грусть находит, какие-то вопросы тревожит. Что из этого поймешь? Мы поговорим опять об этом и посмотрим. Кажется, надо опять купаться в море». «Ты сказал про себя, если же, может быть, созрело. Что у тебя за мысль была?» — спрашивала она. «Я думал», — говорил он медленно, задумчиво высказываясь и сам не доверяя своей мысли, как будто тоже стыдясь своей речи. «Вот видишь ли, бывают минуты, то есть я хочу сказать, если это не призрак какого-нибудь расстройства, если ты совершенно здорова, то, может быть, ты созрела, подошла к той поре, когда остановился рост жизни, когда загадок нет, она открылась вся». «Ты, кажется, хочешь сказать, что я состарилась?» — живо перебила она. «Не смей!» Она даже погрозила ему. «Я еще молода, сильна», — прибавила она, выпрямляясь. Он засмеялся. «Не бойся», — сказал он. «Ты, кажется, не располагаешь состариться никогда. Нет, это не то. В старости силы падают и перестают бороться с жизнью. Нет, твоя грусть, томление, если это только то, о чем я думаю, скорее признак силы. Поиски живого, раздраженного ума порываются иногда за житейские грани. Не находят, конечно, ответов, и является грусть, временное недовольство жизнью. Это грусть души, вопрошающей жизнь о ее тайне. Может быть, и с тобой тоже. Если это так, это не глупости. Она вздохнула, но, кажется, больше от радости, что опасения ее кончились, и она не падает в глазах мужа, а напротив. Но ведь я счастлива. Ум у меня не празден, я не мечтаю. Жизнь моя разнообразна. Чего же еще? К чему эти вопросы? — говорила она. — Эта болезнь гнет. — Да, пожалуй, гнет для темного слабого ума, неподготовленного к нему. Эта грусть и вопросы, может быть, многих свели с ума. Иным они являются как безобразные видения, как бред ума. Счастье льется через край, так хочется жизнь, а тут вдруг примешивается какая-то горечь. А, это расплата за Прометеев огонь. Мало того, что терпи, еще люби эту грусть и уважай сомнения и вопросы. Они переполнены избыток, роскошь жизни и являются больше на вершинах счастья, когда нет грубых желаний. Они не родятся среди жизни обыденной. Там не до того, где горе и нужда. Толпы идут и не знают этого тумана сомнений, тоски и вопросов. Но кто встретился с ними своевременно, для того они не молод, а милые гости. Но с ними не справишься. Они дают тоску и равнодушие почти ко всему, нерешительно прибавила она. А надолго ли? Потом освежают жизнь, говорил он. Они приводят к бездне, от которой не допросишься ничего. И с большей любовью заставляют опять глядеть на жизнь. Они вызывают на борьбу с собой уже испытанные силы, как будто за тем, чтоб не давать им уснуть. «Мучиться каким-то туманом, призраками?» — жаловалась она. «Все светло, а тут вдруг ложится на жизнь какая-то зловещая тень. Уже ли нет средств?» «Как-нибудь. Опора в жизни. А нет ее, так и без вопросов тошно жить». «Что ж делать? Поддаться и тосковать?» «Ничего», — сказал он. «Вооружаться твердостью и терпеливостью, настойчиво идти своим путем». «Мы не титаны с тобой», — продолжал он, обнимая ее. «Мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами. Не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту. И опять потом улыбнется жизнь, счастье и...» «А если они никогда не отстанут? Грусть будет тревожить все больше и больше?» — спрашивала она. «Что ж, примем ее как новую стихию жизни». «Да нет, этого не бывает, не может быть у нас. Это не твоя грусть, это общий недуг человечества. На тебя брызнула одна капля. Все это страшно, когда человек отрывается от жизни, когда нет опоры, а у нас... Дай Бог, чтоб эта грусть твоя была то, что я думаю, а не признак какой-нибудь болезни, то хуже. Вот горе, перед которым я упаду без защиты, без силы. А то... Уже ли туман, грусть, какие-то сомнения, вопросы могут лишить нас нашего блага, нашей... Он не договорил, а она, как безумная, бросилась к нему в объятия и, как вакханка, в страстном забытии замерла на мгновение, обвив ему шею руками. «Ни туман, ни грусть, ни болезни, ни даже смерть», — шептала она восторженно, опять счастливая, успокоенная, веселая. Никогда, казалось ей, не любила она его так страстно, как в эту минуту. «Смотри, чтоб судьба не подслушала твоего ропота», — заключил он суеверным замечанием, внушенным нежной предусмотрительностью, и не сочла за неблагодарность. Она не любит, когда не ценит ее даров. «До сих пор ты еще познавала жизнь, а придется испытать ее. Вот погоди, когда разыграется она, настанут горе и труд, а они настанут, тогда не до этих вопросов. Береги силы», — прибавил тихо, почти про себя, Штольц в ответ на ее страстный порыв. В словах его звучала грусть, как будто он уже видел вдали и горе, и труд. Она молчала, мгновенно пораженная грустным звуком его голоса. Она безгранично верила ему, верила его голосу. Она заразилась его задумчивостью, сосредоточилась, ушла в себя. Опершись на него, машинально и медленно ходила она по аллее, погруженная в упорное молчание. Она боязливо вслед за мужем глядела вдаль жизни, туда, где, по словам его, настанет пора испытаний, где ждут горе и труд. Ей стал сниться другой сон, не голубая ночь. Открывался другой край жизни, не прозрачный и праздничный, в затишье среди безграничного обилья наедине с ним. Нет, она там видела цепь утрат, лишений, омываемых слезами, неизбежность жертв, жизнь поста и невольного отречения от рождающихся в праздности прихотей, вопли и стоны от новых, теперь неведомых им чувств. Снились ей болезни, расстройства дел, потери мужа. Она содрогалась, изнемогала, но с мужественным любопытством глядела на этот новый образ жизни, озирала его с ужасом и измеряла свои силы. Одна только любовь не изменяла ей и в этом сне. Она стояла верным стражем и новой жизни, но и она была не та. Нет ее горячего дыхания, нет светлых лучей и голубой ночи. Через годы все казалось играми детства, перед той далекой любовью, которую восприняла на себя глубокая и грозная жизнь. Там не слыхать поцелуев и смеха, не трепетно задумчивых бесед в боскете среди цветов на празднике природы и жизни. Все поблекло и отошло. Та неувидаемая и негибнущая любовь лежала могучая, как сила жизни, на лицах их, в годину дружной скорби светилась в медленно и молча обменном взгляде совокупного страдания, слышалась в бесконечно взаимном терпении против жизненной пытки, в сдержанных слезах, в заглушенных рыданиях. В туманную грусть и вопросы, посещавшую Ольгу, тихо вселились другие, хотя отдаленные, но ясные, определенные и грозные сны. Под успокоительным и твердым словом мужа, в безграничном доверии к нему, отдыхала Ольга, и от своей закадочной, не всем знакомой грусти, и от вещих и грозных снов будущего шла бодро вперед. После тумана наставало светлое утро с заботами матери-хозяйки. Там манил себе цветник и поле, там кабинет мужа. Только не с беззаботным самонаслаждением играла она с жизнью, а с затаенной и бодрой мыслью жила она, готовилась, ждала. Она росла все выше и выше. Андрей видел, что прежний идеал его женщины и жены недосягаем. Но он был счастлив и бледным отражением его в Ольге. Он не ожидал никогда и этого. Между тем, ему долго, почти всю жизнь, предстояла еще немалая забота поддерживать на одной высоте свое достоинство мужчины в глазах самолюбивой, гордой Ольги. Не из пошлой ревности, а для того, чтоб не помрачалась эта хрустальная жизнь. А это могло бы случиться, если бы хоть немного поколебалась ее вера в него. Многим женщинам не нужно ничего этого. Раз вышедши замуж, они покорно принимают и хорошие, и дурные качества мужа. Безусловно, мирятся с приготовленным им положением и сферой. Или также покорно уступают первому случайному увлечению, сразу признавая невозможным или не находя нужным противиться ему. Судьба, дескать, страсти, женщина – создание слабое и так далее. Даже если муж и превышал толпу умом, этой обязательной силой в мужчине, такие женщины гордятся этим преимуществом мужа, как каким-нибудь дорогим ожерельем. И то в таком только случае, если ум этот остается слеп на их жалкие женские проделки. А если он осмелится прозирать в мелочную комедию их лукавого, ничтожного, иногда порочного существования, им делается тяжело и тесно от этого ума. Ольга не знала этой логики покорности слепой судьбе и не понимала женских страстишек и увлечений. Признав раз в избранном человеке достоинство и права на себя, Она верила в него и потому любила. А переставала верить, переставала и любить, как случилось с Обломовым. Но там еще шаги ее были нерешительны, воля шатка. Она только что вглядывалась и вдумывалась в жизнь, только приводила в сознание стихи своего ума и характера и собирала материалы. Дело создания еще не начиналось, пути жизни угаданы не были. Но теперь она уверовала в Андрея не слепо, а с сознанием, и в нем воплотился ее идеал мужского совершенства. Чем больше, чем сознательнее она веровала в него, тем труднее было ему держаться на одной высоте, быть героем не ума ее и сердца только, но и воображения. А она веровала в него так, что не признавала между ним и собой другого посредника, другой инстанции, кроме Бога. Оттого она не снесла бы понижения ни на волос признанных ею достоинств. Всякая фальшивая нота в его характере или уме произвела бы потрясающий диссонанс. Разрушенное здание счастья погребло бы ее под развалинами. Или, если бы еще уцелели ее силы, она бы искала... Да нет, такие женщины не ошибаются два раза. После упадка такой веры, такой любви возрождение невозможно. Штольц был глубоко счастлив своей наполненной, волнующейся жизнью, в которой цвела неувидаемая весна, и ревниво, деятельно, зорко возделывал, берег и лелеял ее. Со дна души поднимался ужас тогда только, когда он вспоминал, что Ольга была на волос от гибели, когда эта угаданная дорога, их два существования, слившиеся в одно, могли разойтись, что незнание путей жизни могло дать исполниться гибельной ошибке, что Обломов, он вздрагивал, как Ольга в той жизни, которую Обломов ей готовил, она среди переползания изо дня в день, деревенская барыня, нянька своих детей, хозяйка и только. Все вопросы, сомнения, вся лихорадка жизни уходила бы на заботы по хозяйству, на ожидание праздников, гостей, семейных съездов, на родины крестины, в апатию и сон мужа. Брак был бы только формой, а не содержанием, средством, а не целью. Служил бы широкой и неизменной рамкой для визитов, приема гостей, обедов и вечеров, пустой болтовни. Как же она вынесет эту жизнь? Сначала бьется, отыскивая и угадывая тайну жизни, плачет, мучится, потом привыкает, толстеет, ест, спит, тупеет. Нет, не так бы с ней было. Она плачет, мучится, чахнет и умирает в объятиях любящего, доброго и бессильного мужа. Бедная Ольга. А если огонь не угаснет, жизнь не умрет, если силы устоят и запросят свободы, если она взмахнет крыльями, как сильная и зоркая орлица, на миг полоненная слабыми руками, и ринется на ту высокую скалу, где видит орла, который еще сильнее и зорче ее, бедный Илья. «Бедный Илья», — сказал однажды Андрей вслух, вспомнив прошлое. Ольга при этом имени вдруг опустила руки с вышиванием на колени, откинула голову назад и глубоко задумалась. Восклицание вызвало воспоминание. «Что с ним?» — спросила она потом. «Ужели нельзя узнать?» Андрей пожал плечами. «Подумаешь», — сказал он, — «что мы живем в то время, когда не было почт, когда люди, разъехавшись в разные стороны, считали друг друга погибшими и в самом деле пропадали без вести. Ты бы написал опять кому-нибудь из своих приятелей? Узнали бы, по крайней мере?» «Ничего не узнали бы, кроме того, что мы уже знаем. Жив, здоров, на той же квартире. Это я и без приятелей знаю. А что с ним? Как он переносит свою жизнь? Умер ли он нравственно или еще тлеет искра жизни? Этого посторонний не узнает». «Ах, не говори так, Андрей, мне страшно и больно слушать. Мне и хотелось бы, да боюсь знать...» Она готова была заплакать. «Весной будем в Петербурге, узнаем сами». «Этого мало, что узнаем, надо сделать все». «А я разве не делал? Мало ли я его уговаривал, хлопотал за него, устроил его дела, а он хоть бы откликнулся за это. При свидании готов на все, а чуть с глаз долой, прощай, опять заснул». Возишься, как с пьяницей. «Зачем с глаз долой?» — нетерпеливо возразила Ольга. «С ним надо действовать решительно. взять его с собой в карету и увезти. Теперь же мы переселяемся в имение, он будет близко от нас. Мы возьмем его с собой». «Вот далась нам с тобой забота», — рассуждал Андрей, ходя взад и вперед по комнате, — «и конца ей нет». «Ты тяготишься ею?» — сказала Ольга. «Это новость. Я в первый раз слышу твой ропот на эту заботу». «Я не ропщу», — отвечал Андрей, — «я рассуждаю». «А откуда взялось это рассуждение? Ты сознался себе самому, что это скучно, бесполезно, да?» Она поглядела на него пытливо. Он покачал отрицательно головой. «Нет, не беспокойно, а бесполезно. Это я иногда думаю». «Не говори, не говори», — остановила она его. «Я опять, как на той неделе, буду целый день думать об этом и тосковать. Если в тебе погасла дружба к нему, так из любви к человеку ты должен нести эту заботу. Если ты устанешь, я одна пойду и не выйду без него. Он тронется моими просьбами. Я чувствую, что я заплачу горько, если увижу его убитого, мертвого. Может быть, слезы воскресят, ты думаешь?» — перебил Андрей. «Нет, не воскресят к деятельности, по крайней мере, заставит его оглянуться вокруг себя и переменить свою жизнь на что-нибудь лучшее. Он будет не в грязи, а близ равных себе, с нами. Я только появилась тогда, и он в одну минуту очнулся и застыдился». «Уж не любишь ли ты его по-прежнему?» — спросил Андрей, шутя. «Нет», — не шутя, задумчиво, как бы глядя в прошлое, говорила Ольга. «Я люблю его не по-прежнему, но есть что-то, что я люблю в нем, чему я, кажется, осталась верна и не изменю, как иные».
«Кто это иные?»
«Скажи, ядовитая змея, уязви, ужаль. Я, что ли? Ошибаешься? А если хочешь знать правду, так я и тебя научил любить его и чуть не довел до добра. Без меня ты бы прошла мимо его, не заметив. Я дал тебе понять, что в нем есть и ума не меньше других. Только зарыт, задавлен он всякой дрянью и заснул в праздности. Хочешь, я скажу тебе, отчего он тебе дорог? За что ты еще любишь его?» Она кивнула в знак согласия головой. «За то, что в нем дороже всякого ума. Честное, верное сердце — это его природное золото. Он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь. Пусть волнуется около него целый океан дряни зла. Пусть весь мир отравится ядом и пойдет на выворот. Никогда Обломов не поклонится идолу лжи. В душе его всегда будет чисто, светло, честно. Это хрустальная, прозрачная душа. Таких людей мало, они редки, это перлы в толпе. Его сердце не подкупишь ничем. На него всюду и везде можно положиться. Вот чему ты осталась верна, и почему забота о нем никогда не будет тяжела мне. Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердце чище, светлее и проще. Многих любил я, но никого так прочно и горячо, как Обломова. Узнав раз, его разлюбить нельзя. Так это? Угадал?» Ольга молчала, потупя глаза на работу. Андрей задумался. «Уже ли не все тут? Что же еще? Ах!» Очнувшись, весело прибавил потом. «Совсем забыл голубиную нежность». Ольга засмеялась, проворно оставила свое шитье, подбежала к Андрею, обвела его шею руками, несколько минут поглядела лучистыми глазами прямо ему в глаза, потом задумалась, положив голову на плечо мужа. В ее воспоминании воскресло кроткое, задумчивое лицо Обломова, его нежный взгляд, покорность, потом его жалкая, стыдливая улыбка, которой он при разлуке ответил на ее упрек. Ей стало так больно, так жаль его. «Ты его не оставишь, не бросишь?» — говорила она, не отнимая рук от шеи мужа. «Никогда. Разве бездна какая-нибудь откроется неожиданно между нами? Стена встанет». Она поцеловала мужа. «В Петербурге ты возьмешь меня к нему?» Он нерешительно молчал. «Да, да», — настойчиво требовала она ответа. «Послушай, Ольга», — сказал он, стараясь освободить шею от кольца ее рук. «Прежде надо... Нет, скажи «да». Обещай, я не отстану». «Пожалуй», — отвечал он, — «но только не в первый, а во второй раз. Я знаю, что с тобой будет, если он...» «Не говори, не говори», — перебила она. «Да, ты возьмешь меня. Вдвоем мы сделаем все. Один ты не сумеешь, не захочешь». «Пусть так, но ты расстроишься и, может быть, надолго», — сказал он, не совсем довольный, что Ольга вынудила у него согласие. «Пойми же», — заключила она, садясь на свое место, — «что ты отступишься только тогда, когда откроется бездна или встанет стена между ним и тобой. Я не забуду этих слов».